многие люди, ну не многие, может, некоторые современные люди, которые загружены работой, детьми, внуками, прочим обязанностями, ответственности, иногда рассуждают, что ну вот мне некогда пойти в храм. Тем более, что храмы всегда забиты, там толкаются, как вы правильно говорите, дети там кричат, мешают. Я лучше буду молиться дома. Вот могли бы вы на эту тему немножко порассуждать? Как все-таки правильнее, где правильнее молиться?
У меня полное впечатление, что это есть не что иное, как самооправдание. И больше ничего. Потому что если где я и смогу хоть немножко отойти от этой суеты, и где хоть немножко помолиться, это, конечно, все-таки в храме, несмотря на то, что там действительно тоже присутствует определенная суета, и что там тоже не все так уж хорошо, как, может быть, хотелось бы, но тем не менее. А уж дома это просто самообман. И этот человек, который пусть он реально сам посмотрит, может или нет, если действительно там и дети. Мне рассказывает такой мой один родственник, он священник, стал на колени молиться, а сыночка ему на шею: «Ну, папа, поехали!» Вот так, и поехали. Прямо в рай, прямо в рай. Вот так. Это просто самооправдание, больше ничего. Храм, я вам скажу, все-таки это великое благо. Великое благо. Ну, сюда просто зайдешь хотя бы, ну, иконы. Все-таки какое-то благовение, какая-то атмосфера соответствующая. Все-таки постоянно это: «Господи, хоть помилуй, я все это понимаю». И как, что-то меня все-таки наталкивает на молитву. Поэтому я считаю, что храм – это действительно то место, к которому надо стремиться, насколько это возможно. Но при условии, я иду в храм, чтобы учиться молиться. Слышите? Потому что я грозно говорю: молиться. Молиться? Да, ты идешь молиться? Ой, учиться молиться иду. Пока там поют, я не понимаю, кто мне мешает. Говорю: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, кто мешает? Тут самое место, кажется, подходящее. Какое благо, то простоим час, два, то больше, и что? И впустую мыльные пузыри пускаем, и все. В храме можно учиться молиться. Дай Бог, чтобы, мне кажется, так делали мы.
Дорогой Алексей Ильич, я хотел бы от себя лично вас поздравить, то есть поблагодарить за то, что вы огромное количество людей привели к вере, кого-то к Богу. Вот из моих там друзей и то есть из моего окружения, то есть наших читателей, я являюсь редактором и основателем православного интернет-проекта «Слово о Христе». Мы часто на своих интернет-площадках, в социальных сетях размещаем богословов, таких как вы и прочих богословов. И под каждым из роликов есть какие-то комментарии. И вот вопрос на болезнь. Всегда находятся какие-то люди, которые ставят креше богословам о том, что вот это и еретик. Вот, и чем выше, то есть такая статистика, чем выше уровень богослова, тем больше у него это креше. Можете ли вы рассказать про какого-то богослова, который не еретик? Я вот таких не встречал. Это первое. Второе. Как вот бороться с негативом, вот с той агрессией, которая идет от фанатиков? С вашей точки зрения, советы можно?
Спасибо.
Ну, я бы мог назвать митрополита Вениамина Федченкова. Это замечательный писатель 20-го столетия, действительно, это и богослов, и подвижник. Мне кажется, что к нему, ну, мне кажется, трудно к нему подобраться, да, и он действительно, это человек и вполне православной мысли, и, самое главное, православного духа, православной жизни. Вот таковой. Если брать в чисто таком вероучительном плане, то можно назвать Владимира Николаевича Лосского, Лосского, да, к которому, хотя там некоторые есть положения, может быть, о которых, ну, можно не согласиться или что-то, но, в общем-то, это писатель, точнее сказать, богослов, который создал, ну, наиболее, что ли, чистое, вразумительное и, я бы сказал, богословие, которое соответствует учению святых отцов. Вот так. Правда, и тот, и другой уже в мире ином. Ну, как говорят, о присутствующих не говорят, поэтому я никого не могу сейчас назвать из еще живых. Но вот эти, по крайней мере, два человека, по крайней мере, конечно, заслуживают бесспорного уважения, когда мы касаемся их творчества. Вот так. Ну, а как, говорите, реагировать на эти клише? Вы же, наверное, обратили внимание, что все те, которые исполнены вот такого негативизма по отношению к кому бы то ни было, они всегда очень активны. Очень активны. Напротив, те люди, которые и согласны, и настроены вообще положительно, они мирны. Они, как правило, мирны. И это один из показателей того, что в них мы больше можем найти православие, нежели в других людях, да. Вот эти люди, исполненные негативизмом, у них чувствуется какая-то просто озлобленность. Буквально просто озлобленность. А недаром еще древние, даже греки говорили: «Зевс, ты гневаешься, следовательно, ты виноват». Ну, что делать? Не надо это воспринимать, как мне кажется. Воспринимать с каким-то, знаете, ну, уж не говорю озлобленностью, даже неприязнью. Я вам скажу так, это очень полезно. Все наши, так сказать, недруги, это, как писал игумен Никон Воробьев, он же хорошо написал в одном из писем, это наши бесплатные, дорогие учителя. Видите? Так что и им спасибо, и им спасибо. Потому что они вот, ну, пишут вот, ложь очевидную, ну так, надо посмотреть на себя, так, ты что, обозлился на них или нет? Ах, обозлился? Хорош, вот оказывается, что у тебя там. Это же очень полезно, полезно, такие вещи. Они даже не знают того, какую пользу они приносят человеку. Вы знаете, что святые отцы писали? Удивительную вещь, удивительную, скажу вам только по секрету. Если бы не было бесов, не было бы и святых. Здорово. Вот, оказывается, какую полезную работу делают эти, в том числе эти люди, которые просто со злобленностью так, ну, ругают там и клевещут и так далее. Ничего, я думаю, Господь все устраивает, а не люди. Вот так. Так что будем спокойны.
Скажите, пожалуйста, что может являться критерием готовности ребенка принять крещение, помимо его желания? Ребенку 8 лет, а родители усыновленные.
Ну, во-первых, что такое усыновленные, я не знаю. Мне иногда там что-то говорят или звонят, или прочее как-то. Раба Божия такая. Я говорю: вы раба Божия, а я раб страстей. Да. Так и здесь насчет воцерковленности, знаете, такое слово, которое вошло у нас в обиход, и оно, ну, просто сейчас ни о чем не говорит. Ни о чем, пока немножечко поближе не посмотрим. Это, так сказать, первое и очень важное. От того, что человек ходит в храм еще и принял крещение, ну, совсем еще и знает, что нельзя через левое плечо передавать свечку, это очень важно. Да, это еще не означает его церковленности, конечно. Вот. Но относительно этого, вы же знаете, это вопрос такой, который вот обсуждается и обсуждался, да, в отношении крещения детей. Первое, мы же должны хоть немножко поверить Иисусу Христу. Говорит, таковых есть Царство Небесное. Детей. А если мы обратимся к святоотеческому наследию, то пишут вообще, я вам скажу, удивительные вещи. Например, Григорий не кто-нибудь, А Григорий, даже богослов, это один из признаков таких особенно осторожных, таких вдумчивых и серьезных богословов. Он же даже писал, вот у меня где-то даже была это даже цитатка где-то, где он пишет очень... Ну, сейчас я вам найду, что он даже пишет. Да. В общем, целый ряд, во-первых, святых отцов пишут очень интересные вещи. И в частности, пишут о том, что крещение, которое принимается без веры человека, к такому крещению нужно относиться в высшей степени осторожно. Потому что сам Христос сказал, кто верует и крестится. Вы знаете, вот у меня родной человек заболел. Болеет. Нужно сделать операцию. Я говорю, слушайте, сделайте мне за него операцию. Хирург говорит, вы что? Я говорю, ну как что? Я люблю этого человека, я готов за него. Да нельзя же! Нужно же ему делать операцию. Мы никак не поймем, что таинство, если то вспомоществование, которое требует личного отношения к Богу. Как Господь и сказал, кто верует и крестится, спасен будет. Но не только, и целый ряд святых отцов, как они пишут по тому же самому вопросу. Вот подчас просто мы не знаем это. Вот даже Игнатий Валентинов писал, что... я думаю, что я... Ну, одним словом, не поддерживающий приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное в нем. И он даже еще более сильно пишет, я вот ищу, никак, конечно, я сейчас сразу и не найду. Да. Но я хотел вам привести Григория Богослова Григория Ниского. Да, вот Григорий Ниский, что, например, пишет. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света». Слышите? Младенца. Никакая болезнь не препятствует в причастии света, с большой буквы, света. Пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Даже так пишет Григорий Ниский. Видите, он в полном соответствии со словами Христа. То есть, и вот у Игнатия Валентинова очень-очень сильные есть высказывания, вот я просто сейчас не могу найти, неважно. Он пишет, что проку от того, когда мы, принимая крещение, не понимая того, что принимаем, что проку тогда от этого происходит? Никакого. Что проку, если человек принимает крещение в детстве, не понимая, что с ним происходит? Ведь его можно во что угодно крестить. И в синагогу, и в ислам, во что угодно. Говорит, что проку? Благодать не действует автоматически. Если бы это было можно, тогда почему бы нам не причаститься друг за друга? Почему бы нам не креститься друг за друга? Почему бы нам не идти к доктору и лечиться друг за друга? Это же та же самая болезнь нашей душе. Вот и здесь то же самое. Таинство требует его исцеления. А это исцеление, оказывается, возможно только при наличии личной веры, личного, если хотите, подвига жизни. Это... Я говорю, что это очень много высказываний святых отцов по этому вопросу. Вот. Поэтому мы видим, что, например, в IV столетии крещение младенцев почти не встречается. Иногда только так крестила вся семья. Ну, тогда, естественно, не оставляли ребенка в надежде на то, что все его будут воспитывать. Вот. И только к IX столетию... Вот в данном случае, как хорошо бы познакомиться с историей. Оказывается, только к IX столетию, слышите, крещение младенцев вошло в обыкновение в православном народе. Видите как? Это очень интересно. Интересно. Поэтому вы говорите, что тут советовать. Если семья действительно это очень религиозная, и действительно они видят возможность воспитывать его по-христиански и надеются, ну что же, ну можете, если у вас такое есть вот стремление, стремление, да. Но наибольшую пользу получает человек, когда принимает крещение сам. Мне вот одна моя родственница все говорила, вот надо крестить ребенка, крестить. Ну и, наконец, все-таки крестили, было ребенку 5 или 6 лет. И потом с ней встречаемся, и она говорит, да, все-таки рано, еще ничего не понимает ребенок, конечно. Ему это просто интересная церемония. Никакого обещания Богу, доброй совести нет. Никакого понимания того, что происходит, конечно, еще нет. А как важно, чтобы это произошло сознательно. Чем больше осознанности, тем больше человек приобщается к благодати Божией. Насильно приобщить благодати невозможно. Вот это никак мы не поймем. Нельзя насильно заставить Духа Святого войти в человека. Ну, нельзя без человека. Святые отцы произнесли очень серьезную формулу и сказали, Бог не может спасти человека без воли и согласия самого человека. Мы никак вот в это не хотим поверить. Поэтому мы видим, что в Древней Церкви крещение совершалось обычно в сознательном возрасте. Причем много очень интересных примеров. Например, когда будущий блаженный Августин заболел, а ему было уже лет, ну, не знаю, ну, отроком он был, то его благочестивая мать, Моника, да, или, да, она только его попросила совершить обряд в катехуменат, но не крестить. Это 4-е столетие. Да, и очень многие, даже Константин Великий, пожалуйста, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, все эти великие учителя, у которых семьи были православные, и они не боялись, что вдруг ребенок умрет, что тогда делать. И самое поразительное, действительно, я вам скажу, поразительное, вот Василий Великий в 30 лет крестился, например, он даже не боялся, а вдруг он умрет. Не боялся. А почему не боялся? Не по глупости, простите. Значит, он понимал, что человек, который ведет христианскую жизнь, живет по заповедям Божьим, верит во Христа, он не может погибнуть только по той причине, что он не крещен. Ибо он не крестился не потому, что отвергал крещение, а потому, что считал, что к этому нужно соответственно приготовиться. Вы слышите? Не в силу отвержения. А вот, видите, целый ряд святых. Даже праздник у нас есть. Трех святителей. Подумайте, авторитет они или нет? Они все крестились. В 24, 26, 30 лет. И нас это нисколько не трогает. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Пожалуйста, если эта семья действительно, если это действительно искренне православная семья, если они действительно берут на себя ответственность за то, что они воспитают человека так, что он, когда приобретет сознание, станет действительным христианином, если они берут на себя эту ответственность, ну, пожалуйста, пожалуйста, крестите. Если нет, особенно в наших-то условиях, да, то воспитайте его, чтобы он был христианином по жизни, и тогда примет крещение. Воспитайте, ведь некрещенному все можно. Ходить в храм, пожалуйста, прикладываться к мощам, к иконам. Все можно. Молиться, пожалуйста, все. Все можно. И если скончается он, опять-таки святые отцы что пишут? Он Ефрем Сирин пишет, что эти дети, они выше даже подвижников, которые, да, которые подвязались, может быть, всю жизнь. Вопрос тут такой только, а вдруг умрет, церкви не отпевают? Верно. Я вам скажу, это удивительно, удивительно, но в древности было понятно. Все понимали, что младенец – это ангел Божий, таковых есть Царство Небесное. Вот что потом это ввели в практику, никакой молитвы не служит. Это, конечно, очень жалко, и я уверен, что в конце концов какая-то молитва будет совершаться над некрещенным младенцем. Но какая молитва? Не та молитва, чтобы просить о прощении его грехов. Ибо таковых есть Царство Небесное. Совсем другая молитва. Молитва словословия, если хотите. Молитвы пасхальные. Это вполне понятно. Вот. Я думаю, что это будет все-таки сделано, потому что нельзя же противиться Евангелию, когда Христос сам сказал, что они насельники Царства Небесного. Я думаю, вот так все-таки в отношении крещения детей, да. Пожалуйста, да.
У меня вопрос более общего характера. Ну, отчасти продолжает то, о чем вы говорите. О том, что нельзя насильно привести человека в церковь. Вот однажды вы говорили в своем интервью, что сегодня в обществе убийственное равнодушие ко всему. Собственно, из-за этого мы видим, есть какая-то официальная статистика, те, кто приходит к Богу, православных, и официальные данные, они понимают, что они усредненные, но все-таки меньше людей приходит к Богу. Я имею в виду даже среди молодежи, в современности. И мы понимаем причины этого всего, это все насаждается, в том числе через телевидение и так далее. А к чему это все приведет в итоге? Что можно сделать? Что может сделать церковь? И нужно ли что-то делать? И может каждый из нас? И к чему мы все, все это идет?
Вы, насколько я понимаю, вы спрашиваете о том, что можно сделать, чтобы изменить обстановку и отношение к церкви. Но я вам говорю, тут две стороны. Одна сторона наша личная, другая сторона, я бы сказал, объективно, что может сделать церковь как организация для этого. Как организация церкви, я вам скажу, но она делает, смотрите, расширяет количество храмов, увеличивается количество священников, увеличится количество епископов, создано множество школ. Но все это не будет иметь силы, если не будет другого. То есть, если не будет обращено внимание на то, что же и какой же должна быть духовная жизнь христианина. Это самое главное – духовная жизнь. Вы же прекрасно понимаете, что мы можем, не знаю, что угодно делать, и строить, и созидать, да, но и заниматься церковной деятельностью, но если не будет обращено внимание на законы духовной жизни, по которым только мы можем действительно ответственно говорить о достижении главного – очищении души человека. Как это можно очистить свою душу от грехов? Как это можно? Вот вся суть в чем. Как можно прийти к состоянию того смирения, если хотите, благодаря которому только человек может получить действительное спасение? Что это? Вот на что главное должно быть обращено внимание. Но я вам скажу, на нас очень сильное влияние оказывает западное христианство. А там произошло, в западном христианстве, нечто действительно тяжелое. Там христианство уже превращено в социальную доктрину. Все внимание обращено на внешнюю деятельность христиан. Внешнюю деятельность. Если поедете за границу, если в церковной делегации будете, то вам обязательно будут показывать детские дома, дома престарелых, как там хорошо все устроено. Скажут вам о том, сколько отчисляет человек от своей зарплаты на церковные учреждения, где-то даже церковный налог платят и так далее. Знаете, православие о чем говорит? Это действительно, кажется, нравственные деяния. Но нравственность без духовности – это или нуль, или отрицательная величина. Нравственность без духовности. Нравственность – это что такое? Это мое отношение к окружающему миру, прежде всего к людям. Я могу быть безупречен в этом отношении. Я не ворую, не убиваю, не граблю и так далее, помогаю. Но понимаете, что при этом? Но при этом все мои страсти, которые у меня есть, мой эгоизм, мое самолюбие, моя гордыня, мое тщеславие, моя зависть, мое лукавство, лицемерие – все это во мне остается. Понимаете, в чем дело? А христианство, то есть Христос – блаженны чистые сердцем. Тех есть Царство Небесное. Не руками, ногами мы добываем Царство Небесное. Не языком только, а очищением души своей от страстей. Вся суть христианства сводится к этому. Только спасется только тот, кто занимается очищением своей души от страстей. Только этим. Потому что только в этом случае человек может увидеть, что он действительно находится в состоянии падения. И тогда обратиться действительно ко Христу. «Господи, помилуй меня». И таковой получает действительно спасение. А там все сведено к внешней деятельности, благотворительность в самых различных формах, да, если хотите, ну, в проповедничестве и так далее. А ведь что пишут отцы? Можно проповедовать о высоких материях, чем занимаются профессора, да, а самому оставаться в том же самом страстном состоянии, в каком он и был. Кажется, делает благое дело, а на самом деле, если в душе нет огонька, нельзя зажечь огонек в других людях. Огонь зажигается от огня, а не от мертвой души. Так что, видите, с внешней стороны, ну, сейчас делается, кажется, очень многое. С внутренней стороны зависит от нас. Как мы будем? Обратим внимание на то, что «дай мне сердце твое, Сыне, а не руки, не ноги». А мы все руки и ноги. Хотим руками и ногами войти в Царство Небесное. «Дай мне сердце твое, Сыне, блаженно чистое сердце». Все об этом непрерывно. Царствие Божие внутри вас есть. Слышите, внутри оказывается. Святые отцы говорят даже так, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, потому что способен привести человека к самомнению. Вы слышите, я сколько делаю? А вот там ничего не делают. А я делаю то, то, то и то. А каким не сопровождаем, каким духовным делаем? Что это за духовное дело? Молитва. Прежде всего, нет молитвы – нет религии вообще. Просто нет религии, если нет молитвы. Молитвы и отсюда познание того, какие страсти во мне живут. Отсюда покаяние, вот, отсюда смирение, отсюда спасение. Без этого духовного делания никакое внешнее делание человека спасти не может. Такова, так сказать, вот основная максима святоотеческого учения. Даже представьте себе, телесный подвиг, то есть труды телесные, совершаемые без духовного, более вреден, нежели полезен, ибо приводит, и прямо перечисляют, к самомнению, тщеславию, гордыне и, следовательно, отвержению своей душе Бога. Ух, как интересно! Вот другого ничего мы сделать не можем. Только личная духовная жизнь. Отсюда личный духовный пример. Если бы мы все взялись бы за этого, все православные, ух, как это было бы здорово. Представьте себе, все бы говорили так: о, церковь, там люди, знаете какие, честные, там не обманут, там всегда помогут, там всегда посочувствуют, там дадут и взаймы. О, если бы так смотрели на церковь, то и православные, представляете? Это о! А у нас как? Православные. Да я пойду кому угодно, да к нему не пойду только. Ханжа несчастный, фарисей и так далее. Ну, я, конечно, утрирую, Но понимаете, а как это возможно? Как возможно, чтобы смотрели так на православие, когда человек принимает христианскую веру, то есть крещение, как? С убеждением и с искренним решением жить по заповедям Евангелия. Вот тогда да. Скажем так, нет православной жизни без честности. Бесчестный – не православный. И если бы мы действительно все вели в своей жизни, в своей деятельности, поступали бы честно, я думаю, скоро бы православие сказали: «О, там да, там да». Если бы не просто крестили автоматически, а сказали: «Нет, а вы почему хотите принять? А с чего вы решили, что православие – это правильная вера? А чего это вы взяли? Скажите, почему? А может, вот баптизм лучше? А может, мусульманство лучше? Почему это вы? Нет, 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 вы не можете ответить? Подумайте». Он: «Что? Слушай, надо же понять, что сам факт крещения не спасает человека». А вот если бы вот так с осторожностью принимать, что называется, с экзаменом, вот так, и принимать только после испытаний, действительно, человек, ты действительно хочешь изменить свою жизнь, слышите? Если, убедившись в этом, ты хочешь изменить свою жизнь, о, это благо, тогда только его принимать, совершать крещение. О, какой бы была церковь, вы подумайте. А сейчас спрашивают: «Крещеный?» Ну да, о, крещеный. Ай, Господи, что творится? Крещеный. Кирилл Иерусалимский пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Понятно? Трижды окунули, трижды. И вынули трижды, трижды. А Дух Святой крестить не будет. Это нам не нравится. Как это такое? Вот, оказывается, церковь действительно блистала бы просто чистотой, когда все люди приходили бы вот так и принимались в церковь. И все бы знали, вот это туда, попасть в общину христианскую – это великое благо. Вас никогда не покинут, вам всегда помогут, вас никогда не обманут. Что вы? Вот молодежь бы тогда двинулась бы туда. А сейчас что? Да. Пришел молодой человек, руки за спину, ему по рукам как дадут: «Ты что стоишь там?» И ужас какой! Но он повернулся и ушел. Ну и стойте здесь. Вот беда-то. Ну вот так. Ну извини, что я так пространно говорю. И так, да. А, здесь какая-то...
Можно еще вопрос?
А, да-да, пожалуйста.
А какой он критерий честности?
А, критерий честности?
Допустим, у вас есть миллион, у меня нет миллиона. Я считаю это нечестно по отношению ко мне. Как определить, что честно, а что нечестно?
Честность проявляется в отношениях друг с другом. И в отношении, если хотите, к закону, но главное – в отношениях друг с другом. Честный человек пообещал – исполнил. Нечестный наобещает вам 40 бочек и ничего не сделает. Это прежде всего самое элементарное. А общий принцип очень Христос прямо назвал: как хотите, чтобы относились к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Как хотите, вот, чтобы поступали к вам, так вы поступаете по отношению к другим. Это так называемое золотое правило морали. Вот так. Я же не хочу, чтобы меня обманывали. Ну, естественно, но не обманывай сам. Ты же хочешь, чтобы о тебе не... обо мне... Я не хочу, чтобы обо мне рассказывали о том, что я где-то промахнулся и какую-то гадость сделал. Не хочешь? Нет. Но я других не рассказывай. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай других. Вот что такое честность. Не хочешь, чтобы тебя обворовывали? Не обворовывай ты у других. И так далее. Это же золотое правило. Вот оно. Вот оно. Самое, так сказать, понимание честности. Да. Вот так. Вот таким образом. Так, вот здесь вот какой-то... Так, скажите, пожалуйста. Так. предсказали в ближайшем будущем для России и других православных стран в быстро меняющемся мире. Я однажды открыл журнал, сейчас не помню уже какой, может быть, «Наука и религия», что-то, не помню уже точно, но там была помещена очень интересная статья «Пророчество преподобного Серафима о будущем России». Я читаю эту статью, сначала так читаю, ничего интересного, потом странно, ничего понять не могу. Что-то такое, то пророчество, то к России, России такой станет могучей державой, что никто же подступиться к ней не может. То вдруг читаю пророчество Серафима Саровского о том, что Антихрист родится между Питером и Москвой, в Москва-Петрограде. Вообще, то смотрю, пророчество такое, что Россия напротив будет местом, где, так сказать, возрастет, по крайней мере, Антихрист, или даже воцарится Антихрист. Полной растерянности. Знаете, оставим эти пророчества. Надо сказать, что и в том журнале, который помещены в Серафима Саровского, я интересовался потом, оказывается, к сожалению, Серафиму Саровскому подчас приписали такие вещи, что диву даешься. Все-таки не забывайте, кто такой был Мотовилов. 30 лет беснования. Что-то он иногда, может быть, говорил верно, передавал слова Серафима Саровского, а иногда под явным влиянием той силы. Не буду сейчас говорить, потому что до каких, какие читаю, просто диву даюсь, Боже мой. Ну, а впрочем, скажу, почему не сказать, как он говорит какой-то дивеевской девице, вот сегодня ночью к тебе в 12 часов придет, я уже забыл, кто там придет, я забыл, или святой, вот не помню кто, но ты уже приготовь постельку, взбей подушечку. Это, в общем, такие дикие вещи, я читаю. Что за чушь такая? Поэтому нужно быть очень осторожным. Осторожным нужно к этим вещам. И лучше всего думать не о пророчествах, о том, что будет с Россией, а лучше всего думать о том, какими быть нам. Изменимся мы, изменится и будущее России. В какую сторону? Точно в ту, в какую будем изменяться мы.
Статистика, как показывает, многие не только неофиты, но и мы, прихожане, относимся к Евангелию как к молитвенному правилу. То есть часто не принимаем таких вещей, как там, Господь сказал, Христос наш, что приобретайте друзей богатством неправильным или блаженны нищие духом. Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и последнее отнимется. Вот часто люди задаются вопросом, и у нас, значит, в наших форумах, почему, значит, с царского пира выгнали человека, у которого не было брачной одежды. Ведь созвались все, в том числе и бедняки, и, может быть, этот бедняк, ну, не то,
что... Можно сразу на это отвечу, чтобы сразу... Самый простой, когда приглашал богатый человек, на это, то и тем, кто не имел брачной одежды, им выдавалось. А он не одел. Вот
значит,
почему.
Значит, он пробрался каким-то незаконным.
Да, ну прошел и все не счел нужным одеть брачную одежду. Это я просто сразу, извините, что перебил, потому что это многие действительно спрашивают, не понимают.
И вот когда люди узнают об этом, да, они проникаются такой любовью к Господу, пониманием, вот этой мудрости глубочайшей. И вот сейчас создаются при некоторых храмах евангельские кружки, да, где люди. Да, где собираются, обсуждают Евангелие, ну как обсуждают, читают толкования святых отцов и действительно проникаются большой вот этой глубиной и с удовольствием делятся с другими людьми этим пониманием. И вопрос в чем? Значит, в некоторых местах создается такое, ну как бы, само духовенство, оно боится вот этих евангельских кружков и идет какое-то противодействие. Вот, я в свое время, ну и сейчас несколько, значит, помогаю формационным вот этим евангельским кружкам, стараюсь их популяризировать, но есть вот некоторое противодействие. Возможно, это связано с тем, что духовенство боится некоторых еретических течений, которые могут создаться на базе этих евангельских кружков. Вот как вы на этот счет думаете, Алексей Ильич, стоит ли создавать евангельские кружки или нет?
Не понимаю, почему духовенство боится. Потому что вот эти евангельские кружки, если они действуют самостоятельно, без какого-то доброго и разумного контроля со стороны священника, то они очень легко могут привести к тому, что мы видим на Западе – чистому протестантизму. Вот, например, создан сейчас не только кружок, а достаточно большое собрание людей по толкованию апокалипсиса. Мне звонят, не могли бы вы принять участие? Я говорю, нет. Нет. Я говорю, дай Бог нам хоть правильно понимать Евангелие. И уж апостола Павла понимать. А тут нет, это неинтересно. Апокалипсис, что там? Так вот, я вам скажу, что очень часто мы начинаем увлекаться теми вещами, которые очень далеко отстоят от того, ради чего дано Евангелие. Это первое. И второе, что свои собственные мысли мы начинаем рассматривать подчас как достаточно авторитетные и весомые, и забываем о святых отцах. Вот так. А подчас эти молодежные кружки состоят из людей, которые мало знакомы со святыми отцами. Мало знакомы. И тогда может наступить действительно беда. Поэтому я понимаю это духовенство. Мне кажется, что заниматься Евангелием очень хорошо – хорошо, но при условии, что, конечно, будет авторитетный человек, хорошо бы это священник, конечно, который бы мог все-таки как-то курировать это собрание. В противном случае действительно большая опасность создать какие-то полупротестантские или полусектантские какие-то общины. Что будет? Это очень жалко. Это, поскольку уже прецедент есть, Запад весь наполнен этими кружками, весь. И поэтому отсюда возникает действительно боязнь. Как бы мы ни пошли по тому же пути. Сейчас, увы, Россия открыта, идеологических границ нет. И к нам все проникает, что там есть на Западе. И легко заразиться не только положительными вещами, которые все-таки отчасти там есть, но и прямо отрицательными. Поэтому нужно, чтобы курировал все-таки человек знающий. Вот так. Я считаю, это обязательно нужно.
Алексей Алексеевич, спросите, ваше отношение к тому, что сейчас происходит на Украине. И вот сейчас, буквально, в смысле, тяжело общаться даже с православными людьми, которые там живут на Украине. То есть, абсолютно оболванивание идет людей. То есть, мне православные люди, которые живут в Киеве, рассказывают, что абсолютно нормально, что в Донецке стрелят по многоэтажкам, потому что сначала дают предупредительные выстрелы, но кто не разбежался, как бы сами виноваты. Тут абсолютно непонимание идет. И ваше отношение к политике двойных стандартов, потому что, допустим, цивилизованный референдум по отделению Шотландии от Великобритании происходит цивилизованным путем, никто никого не бомбит. Сейчас Каталония хочет отделиться от Испании, тоже нормально все абсолютно происходит там. Но в крайнем случае президент Испании говорит, мы подадим в суд, что это незаконно. Почему, когда бомбят православные города, гибнут православные люди, все говорят, это абсолютно все правильно, это борьба с терроризмом. То есть двойный стандарт. Шотландия и Украина, я не могу понять. И люди, которые живут на Украине, абсолютно соглашаются с тем, что вдруг ни с того ни с сего две области превратились в какое-то исчадие зла, которое там надо все выжечь и так далее. Спасибо.
Все лучшие люди России, по крайней мере в XIX веке, таковых очень много, как светские, так и духовные, люди. Один за другим, с поразительной даже настойчивостью, писали о вещах, которые на первый взгляд кажутся странными. Именно. Европа завидует России. Европа ненавидит Россию. И Европа всегда стремится, как только появляется возможность, что-то оторвать от России или причинить ей какой-либо ущерб. Просто когда читаешь, просто диву даешься. Причем это пишут как иерархи церковные, так и светские люди. Многие из них пытались даже так, как Леонтьев, например, говорил, подморозить Россию. Подморозить, то есть только не пускать этот дух. Началось это особенно с Петра, как вы знаете, когда уже, когда он, что такое-то произошло с Россией в результате только его реформ, в результате наплыва вот этих европейцев, европейского духа на Россию. Во что превратилось, во что церковь даже превратили, саму церковь даже, монашество, когда запрещали даже держать ручку, да, и чернила, и бумагу в келье, и так далее. Так вот, я просто указываю пока на этот факт. Это можно привести прямо вам десяток. Сейчас, в связи с Украиной, для каждого разумного человека обнаружилось это истинное лицо Европы, Америки. То есть истинное лицо Запада. Истинное отношение к России. Оказывается, нет никаких норм справедливости, никаких норм честности. Все извращается, все. Самолет сбили. Замалчивают. Почему? Не ополченцы сбили. То есть ясно уже, кто сбил. Все уходит даже от прямых фактов. Убили швейцарца этого из Красного Креста. Кажется, нужно было бы осудить тех, кто это сделал. Нет, призыв только к одному. Надо постараться перемирие. В общем, всюду. А что уж делается там, какие заявления? Да, танки уже русские стоят вокруг Киева. Это до смешного доходит. Да если бы Россия только бы пошла войной, в 3 дня бы уже Украина была бы покорена. И говорить нечего же. Ну что ж тут это? И такие дикие вещи. Гуманитарные. Россия помогает. Почему Европа не помогает? Люди-то страдают. Почему не помочь? Нет, вы что вы. Действуется по принципу, чем хуже, тем лучше. Идет настоящий геноцид украинского народа. И при этом все это, как это делается, с каким лукавством, с каким лицемерием, просто диву даешься. То есть вот оно, наконец-то, если у человека есть хоть чуть-чуть ума, наконец может увидеть лицо, истинное лицо Запада, как оно относится к России как таковой. Но в связи с этим я бы еще раз хотел бы сказать следующее. Когда Христу сказали о том, что упала башня Силамская и погубила там, сколько там, 18 человек, так, то он сказал, не думайте, что они были виновнее, грешнее других. Не думайте, что они были грешнее других. И все так погибнете, если не покаетесь. То есть, повторяю мысль, что это совсем не означает, что украинский народ грешнее англичан, испанцев, да, или кого-либо. Нет, мы не знаем причин, по которым это происходит. Поэтому с религиозной точки зрения говорить только, отключившись совершенно от политики, слышите, от политики, отключившись полностью, и не говоря о том даже, кто прав, кто виноват, как политическая сторона, а именно только с христианской точки зрения, то можно было бы сказать только об одном, что сейчас, если мы хотим действительно помочь этим страдающим людям, страдающим украинцам, если, как вы сказали, увы, тех, которых ввели в дикое заблуждение, и они даже не видят этого, видимо, там какие-то психотропные средства применены, это совершенно очевидно, потому что просто безумие. Если мы действительно хотим помочь им, то, по-моему, было бы очень бы полезно сейчас бы поступить так, как поступили ниневитяне. Надо бы, вот, объявить бы хотя бы день неядения ради них. Целый день ничего не есть. В этот день готовясь и молясь и о них, и молясь о своих грехах, помолиться, подготовиться и на следующий день даже всем причаститься, кто это может. О, это было бы, я вам скажу, вот это был бы вклад православия. Это чисто, я вам говорю, христианский. Видите, я никакой политики не говорю. Не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Отойдите, отойдите от меня, все спорящие. Это ваше дело, вы решаете там. Я говорю, с христианской точки зрения, пост, то есть неедение и молитва. Один бы день хотя бы провести, если бы действительно вот так, я лично не сомневаюсь, что ситуация бы изменилась очень бы сильно изменилась к лучшему. И я думаю, что и там бы многие бы поняли бы все коварство Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, по отношению к Украине. Ибо Европа оказалась кем? Служкой в руках Вашингтона. Они, бедные, сами не знают, что делать. Мечутся. Что им приказывает Вашингтон, то и делают. Вот так. Вот, с моей точки зрения, как нужно бы отнестись бы сейчас к этой ситуации, которая сложилась на Украине. Ибо сей род изгоняется молитвою и постом. Вот как оказывается. Потому что пост – это что такое? Это некое ощутимое все-таки дело, когда я от себя должен оторвать что-то. Правда же? Правда. Недаром Иоанн Лесичек говорил, назвал это слово 14-е, «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». И вот тут-то чрево бы бедное и пришлось бы ему пострадать. Ради, вот ради кого? Страдающего народа Украины. Вот моя точка зрения. Ну, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение.